Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Отец Максим известен вам как ведущий цикла «Современная семья», но сегодня мы будем говорить не о семье, сегодня мы будем говорить о вещах более прозаичных и связанных с первым образованием отца Максима, поскольку отец Максим физик.
Здравствуйте.
Сейчас очень многие люди, в том числе наши православные братья и сестры, беспокоятся о том, чем может грозить нам чипирование. Не знаю, будет ли оно или нет, будет ли оно обязательным, будет ли добровольным, или как в Советском Союзе было добровольно обязательным. Но, тем не менее, чипов многие боятся. Расскажите, пожалуйста, стоит ли их страшиться, и если это действительно вещь опасная, как можно избежать этого чипирования?
Ну, во-первых, действительно, с одной стороны, есть несколько технологий. Наиболее известные, мы неоднократно видели сообщения о них уже, в том числе и даже по центральному телевидению, это, по сути дела, ту электронную карточку, которую вот многие из нас используют, социальную карту, банковскую карту и другие подобного рода вещи. То, что вы используете при, допустим, входе в метро или оплате транспорта, в миниатюрном виде могут вживить вам под кожу для того, чтобы вам не надо было эту карту с собой носить, а вы могли там расплатиться бесконтактным способом, как вот карты или телефоном, сейчас соответствующих технологий есть. Это вещи позволяют, в том числе, возможно, хранить там какую-то базовую информацию. Вещь эта дорогая, серьезно дорогая по нынешним временам, болезненная. И, безусловно, чипировать таким образом человека без его ведома совершенно невозможно. Поэтому здесь наши страхи пока, по крайней мере, на том уровне технологии, которые существуют, что вот сейчас нам подобные чипы осенью под видом вакцинирования куда-то там впрыснут, абсолютно безосновательно. Есть еще целый ряд технологий, в частности, квантовых точек. Эта технология разрабатывается уже с конца 90-х годов, она известная, не секретная. Собственно, основана она на том, что речь уже идет не о чипах в прямом смысле этого слова, потому что слово «чип», всем нам хорошо известно слово «чипсы». Что такое чипсы? Да, это такой тоненький кусочек, срез от картофелины. Вот чип – это тоже такой кремниевый скол. Вот здесь речь идет вообще не о кремнии, то есть это вообще не кремниевая технология электронная, обещающее человечеству вот реальный прорыв, потому что мы, в общем, надо честно сказать, что несмотря на то, что задело еще есть, но вот сама по себе кремниевая технология полупроводниковая уже приближается к своему пределу производительности. Есть еще там 2-3 шага, куда расти, но дальше уже по определению сделать этого будет нельзя. И поэтому нас ждет много интересного, собственно, чисто физической области, и для этого есть определенные наработки. И вот так называемые квантовые точки или квантовые маркеры. Разработка их ведется, как я уже сказал, с конца 90-х годов. Основана она на том, что, собственно, совершенные нанообъекты и их ансамбли начинают вести себя как полупроводники, переходить в возбужденное состояние, излучать свет как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном. При этом, значит, на этом можно много чего построить. Другой вопрос, что, по крайней мере, те разработки, которые до последнего времени велись, они не носят, условно говоря, управляющего характера. С помощью этих маркеров, этих квантовых точек, можно отметить или пометить определенные зоны и даже клетки отдельные внутри организма. Собственно, эта технология разрабатывалась изначально и продолжает активно разрабатываться для борьбы с онкологическими заболеваниями. Например, вот представьте себе, как сейчас действует химиотерапия. Человек заглатывает там, или ему вкалывают какое-то определенное лекарство, которое, как при ковровой бомбардировке, начинает уничтожать определенную зону в органе вместе с самим органом. А в этом случае, когда мы можем с помощью этих точек отметить в организме конкретно больные точки, я сейчас не буду подробно рассказывать, как это делается, но это все существует в открытой печати, научно-популярной даже в том числе, все это можно прочитать. Вот. И тогда лекарство действует выборочно. Оно действует только на раковые точки, например, и абсолютно не затрагивает рядом находящуюся здоровую клетку. Поэтому это действительно очень перспективная с медицинской точки зрения разработка. которая действительно во многом уже приблизилась к своему промышленному применению. Нельзя сказать, что это вот уже массовая технология, но это есть. И это действительно можно, поскольку это речь идет о нанообъектах, речь идет уже не о чипах, а, по сути дела, о каких-то полужидких формах. Вот. Но еще раз подчеркиваю, максимум, что здесь можно выжить, насколько мне известно, это вот такая функция отметки. Можно пометить, можно контролировать. Ну, как контролировать? Заставить вас что-то делать или не делать невозможно, да? Но представьте, что на вас повесили радиомаячок, вот, и, соответственно, какие-то спецслужбы по этому радиомаячку могут наблюдать, где вы находитесь или даже что вы делаете. Вот такую функцию подобные квантовые точки могут выполнять. Другой вопрос, что наши опасения по поводу их повсеместного, принудительного и массового применения, на мой взгляд, в настоящее время тоже совершенно не обоснованы, потому что, как любая технология, абсолютно любая, это требует длительной обкатки в самых разных условиях. То есть никто не применяет ни одну серьезную прорывную технологию сразу в массовом масштабе. Понимаете, да? То есть вот любое лекарство, любые технические, медицинские и прочие новшества, они сначала, вот обратите внимание, сколько обоснованного и даже возмущенного опасения в нашем обществе вызывает ускоренная разработка вакцины против коронавируса. Когда, ну, например, мы же знаем, что самая быстрая пока в истории разработка вакцины – это вакцина паротита, 4 года заняла. А нам говорят, что уже вот сейчас прошло 2 месяца, и уже идет испытание на людях, и типа где-то вот в начале 2021 года можно говорить о том, что эта вакцина… То есть вот явно есть опасение, что слишком быстро, да? Так вот, все равно долгое время это требует, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах, при полной поддержке государства. Понятно, что для этого потребуется определенный консенсус в обществе и много чего другого. Тем более здесь. Это серьезная, дорогостоящая, пока не обкатанная технология, которая, да, действительно в перспективе может по-разному применяться. Но в любом случае, подчеркиваю, ни в коем случае не как управляющая человеком структура. То есть нельзя сделать так, что откуда-то из центра поступает сигнал, и вы как зомби там начинаете куда-то идти, что-то делать, там, чего-то не делать. То есть вот такого характера эта технология точно не имеет.
А как же печать Антихриста, о которой говорится в Апокалипсисе? Она тоже не будет действовать на человека, как вы думаете? Или все-таки это будет нечто такое, что будет менять нашу волю и, может быть, разлагать личность?
Но в Апокалипсисе не говорится о том, что эта печать будет каким-то образом действовать на человека, кроме самого осознания человеком, что, приняв печать Антихриста, он, естественно, будет меняться. Ведь вот этот важный момент исповедания для и православные люди это должны очень хорошо понимать, что устами исповедуем во спасение, говорит апостол. То есть, когда человек осмысленно говорит «я христианин», я верую в Господа моего Иисуса Христа, я вижу в нем своего Спасителя и Бога, и произносит это исповедание, безусловно, сам факт вот такого исповедания начинает на человека действовать. Он, определив сам себя, безусловно, ну, я не хочу такие противные слова произносить в эфире православной радиостанции, как нейролингвистическое программирование, но элементы этого здесь явно присутствуют. Поэтому я всегда с осторожностью, в частности, в нашей программе о семье мы об этом говорим, что прежде чем что-то сказать, 100 раз подумайте, потому что, определив себя, ну, например, представьте себе, что у вас сложные отношения с женой, и вы не чувствуете любви к ней. Должны ли вы сами себе сказать «я не люблю свою жену»? Как только вы это произнесли, условно говоря, сами себе в этом признались, это произнесенное слово начинает жить своей жизнью и в вас начинает действовать, начинает влиять на вас, как бы вот такая обратная связь возникает. Поэтому нельзя так говорить. Слова всегда надо определять определенным образом. Я чувствую сейчас, что моя любовь не такова, какой она должна быть. Я чувствую сейчас, что со мной происходят какие-то неприятные вещи. Не надо в словах фиксировать какие-то вещи. То же самое и здесь. А в некоторых случаях надо. Вот как, например, со своим исповеданием христианства. Это очень важно сказать самому себе. Да, я христианин, да, я православный. Исходя из этого, я живу, действую. Это вот для меня важно, это для меня главное вообще в моей жизни. То же самое с Антихристом. Если человек исповедует определенные вещи, поклонится зверю, в духе, если он примет начертание не в тайне от самого себя, а именно как сознательное исповедание, безусловно, это начнет действовать на него определенным образом, исходя из. Ну, знаете, я, например, иногда наблюдаю, как люди, например, в политике. лично в разговоре ты с ним выясняешь, что он придерживается, например, либеральных ценностей, но как политический деятель он действует как, допустим, консервативный. Или наоборот, вот роль у него такая, и эта роль, принятая им на себя, безусловно, начинает и на него самого оказывать вот это самое действие. Поэтому здесь да. Но прямой мистики, о которой вот вы меня спросили, что принятая печать начнет там жечь вас, войдет в вашу кровь, начнет ее портить, заставлять вас что-то делать, об этом бы я не стал говорить.
То есть слова имеют великую силу?
Безусловно, слова имеют великую силу, от слов своих оправдаешься, как сказано в Священном Писании, от слов своих осудишься.
А что вы думаете, не только как клирик, но еще и как физик, о том, что с помощью слов можно влиять на материю? Несколько лет тому назад по телевидению прошел фильм, который наделал много шума о том, как наши слова влияют на воду. Там были показаны эксперименты какие-то с водой. Люди говорили плохие слова, говорили хорошие, молились. Что вы можете сказать об этом?
Вы знаете, интересно, что можно сказать, вы по адресу задали вопрос, потому что, обучаясь в Московском инженерно-физическом институте, на четвертом курсе во время курсовой работы моим научным руководителем был доцент Дмитриевский, который как раз занимался тогда еще в советское время изучением вопроса в полностью атеистическом государстве. И сам он, я не знаю, скорее всего, он не был верующим человеком, но эта тема его крайне интересовала, как биофизика, насколько вот эти все странные непонятные вещи полумагические, насколько это все действительно можно померить. Можно ли померить с помощью прибора святость святой воды? Можно ли померить напряженность ауры, нимба того или иного святого? Вот. И при всей своей убежденности, я тогда это очень четко понял, я в тот момент не был христианином, что все это ерунда. Вот. И как бы грустно нам не было, людям 21 века, воспитанным на фэнтезийной магии, на том, что действительно очень хочется думать, что некоторым, не мне, мне ни в коем случае не хочется, но многим хочется думать, что мы можем словами влиять, там, двигать предметы, влиять на материю и так далее. В православной церкви такой взгляд, в общем, никогда не был свойственен, за исключением, может быть, отдельных людей, а вот католический Запад вполне попался на эту историю, и как раз на границе позднего Средневековья и нового времени увлечение так называемой симпатической магией, от слова симпатия, что через слова, через влияние на один предмет можно повлиять на, допустим, человека, на другие предметы, было очень велико. И многие известные деятели, в том числе церковные, этим вопросом увлекались, но, к счастью, наши западные братья тоже, в общем, можно сказать, излечились в какой-то момент от этого ложного представления о том, что вот так оно устроено. И наш мир, к сожалению, подчеркиваю, для людей, склонных к фантазийному ее восприятию, гораздо более скучный, чем многим кажется. Поэтому нет, словом, к сожалению, нельзя повлиять на материю.
Многие люди считают, что от этой скуки они могут спастись в православии. Я слышал об одном тогда еще архимандрите, который в то время, как его духовная дочь, так, наверное, можно выразиться, рожала, а он открыл царские врата. Я не знаю, правда это или нет, мне сказали, что такой обычай существует, и действительно многие клирики так помогают роженицам.
Понимаете, вот вообще наша обрядово-ритуально-таинственная сторона церковной жизни при взгляде под определенным углом может восприниматься как вот такая магическая. Вопрос не в том, что делает тот или иной человек, вопрос в том, что он в это вкладывает. Например, если я думаю, что через то, что я в разлуке, например, со своим сыном или своей женой поцелую ее фотографию, непосредственно передастся каким-то, вот именно я сейчас специально привожу пример из симпатической магии, что он прям получит этот поцелуй, что вот поцеловав фотографию, я поцелую ее, что, не знаю, стоит ли приводить в эфире нашей радиостанции какие-нибудь черные методы, что проколов какую-нибудь куклу моего недруга иголкой, я принесу ему реальный вред, вот это ложь, этого нету. Но дело в том, что если я, придя в храм и молясь перед царскими вратами о благополучии роженицы, открываю царские врата не для того, чтобы сам факт открытия царских врат каким-то мистическим образом помог ей, понимая, что открытые царские врата символизируют милость Божию и открытость Царствия Небесного и близость Богу тем, ради кого они в этот момент открыты, то вот такое ритуально-обрядовое действие, в нем нет магии. И я, как священник, вообще постоянно убеждаюсь, что Бог категорически не магичен. Потому что, например, вот за годы моей службы мне приходилось, наверное, сотни, может быть, тысячи раз читать молитву перед родами, раз уж мы сегодня сейчас о родах заговорили, есть специальный молебный чин жене, готовящейся родить, и я не вижу непосредственной связи. Да, женщины рожают, они получают помощь, но нет такого, прочитал, не прочитал, правильно прочитал, неправильно прочитал. Бог поступает, это так же, как с молитвами. Кому нужны молитвы? Богу или нам? Понятно, что Бог, если мы видим Бога как любящего Отца, который и без всяких молитв готов подать нам все благое и выжить из ситуации, в которой мы живем, максимум, доступный для нас, то понятно, что Ему наши молитвы не нужны. И в этом смысле молитва не носит магического характера. Но молитва меняет нас. Молитва меняет молящегося. Молитва делает сердце молящегося открытым для Бога. Или наоборот, закрытым, уж как помолился. Вот. То есть молитва меняет нас, и в этом смысле молитва важна. Но это не мантра, это обращение к Богу, на которое он, безусловно, отвечает, потому что он и так нас слышит, он видит, что ты пришел к нему, и говоришь: Господи, дай, вот я иду по улице, если у меня нищий не попросит, ну, может быть, мне, конечно, придет в голову ему дать что-то, а может, и не придет, он попросил, я дам, а потом, знаете, я как немножко психолог могу точно совершенно вам сказать, я с этим постоянно сталкиваюсь, серьезнейшая ошибка в семейной жизни состоит в том, что, например, мы начинаем делать что-то для другого, когда этот другой нас об этом не просит. Старшее поколение регулярно в эту ошибку впадает. Оно начинает помогать молодым с чем-то, и в результате говорит: они почему-то мне неблагодарны. Они почему-то, наоборот, хамят. Они вообще меня теперь из дома выгоняют. Раньше, когда я не делал для них ничего, они меня уважали. А теперь они меня не уважают. Я говорю: да потому что вы дождитесь, когда человек попросил. Он ценит, во-первых, то, что он получает, и, во-вторых, он понимает, что он теперь должен. Это очень важный момент. Я прошу, например, неважно, приятеля своего: слушай, помоги мне там с чем-нибудь, вот мне там что-то нужно. Он с удовольствием помогает. Он-то сам не считает, может быть, что я ему должен, но я, если я нормальный человек, понимаю, что я ему где-то там должен, и постараюсь это как-то, ну, не вернуть, а скомпенсировать. Он, да, просящему тебя дай, не ожидая, что он вернет. И поэтому вот эти люди, которые помогают без просьбы, они действуют очень по-христиански. Но для тех, кому они помогают, это часто производит совершенно разрушительное действие. Поэтому Бог так устроил, чтобы мы его просили. Бог так устроил, чтобы мы, а поскольку мы люди, состоящие не только из души, но и из души и тела, чтобы мы совершали при этом какие-то действия. Да, Бог не нуждается, как говорит архидиакон Стефан, в служении ему, как имеющий нужду в чем-либо. Но мы нуждаемся в том, чтобы встать на колени, мы нуждаемся в том, чтобы подать милостыню, мы нуждаемся в том, чтобы читать молитвы, акафисты или еще что-нибудь. Без этого у нас не устанавливается взаимодействие с Богом с нашей стороны, не с Его божественной, а с нашей, человеческой. Мы как бы не открываемся для Него и не испытываем благодарности, и как следствие вообще перестаем в Него верить.
Я хотел бы вернуться к открытым царским вратам. Мне не совсем понятно. Вы сказали, что это символическое действие. Тогда чем, по-вашему, символическое действие отличается от магического действия?
Магическое действие, безусловно, обязательно для того, по отношению к кому оно совершается. Значит, я потер лампу Аладдина, и джин обязан вылезти из лампы и выполнить мою просьбу. Символическое действие никого ни к чему не обязывает. От того, что я при встрече с вами, а в жизни человека постоянно присутствуют символические и ритуальные действия, просто даже у абсолютно нерелигиозных людей, от того, что я произвел какое-то действие, мы лишь лучше поняли друг друга, мы настроились на встречу, мы правильно сориентировались, но вовсе не обязали другого поступать определенным образом. Символ ведь как работает? Он работает только для того, кто понимает. Своего рода какая-то тайная символика. Но тайная не в смысле спрятанная, сознательно скрытая от других, доступная только посвященным. Но тот, кто не в теме, не поймет. Если вы приедете, там, я не знаю, в какую-нибудь культуру вам совершенно неизвестную, вы не поймете, почему вот в данном случае в барабан стукнули два раза, а теперь почему в три раза повернулись вокруг своей оси. Но для человека, понимающего это, для него происходит перенастройка его определенная, внутренняя. Так и для верующего человека, особенно для священника. Открывание царских врат сопровождается внутренней настройкой на то, что вот он я, вот Бог. Ведь вообще во внебогослужебное время царские врата не могут быть открыты, они вообще открываются только на богослужение. Вот, и здесь все проникнуто символизмом. Почему на определенное богослужение, на определенные молитвы священник одевает только и петрохиль? Почему в другие моменты он еще одевает и филонь сверху, а на еще другие определенные моменты богослужения он одевает полное облачение, подризник, палицу и так далее. Церковь вся пронизана символизмом. И этот символизм для верующего человека, подчеркиваю, уже живущего в этой культуре, он имеет то самое обратное действие, о котором мы говорили в самом начале. Он определенным образом располагает человека, при этом совершенно не обязывая Бога, подчеркиваю, не обязывая его. И в этом главное отличие от магии.
То есть он открывает врата, потому что это помогает ему настроиться на молитву.
Если совсем примитимизировать, то можно сказать и так. Вы знаете, я сейчас совсем страшные вещи скажу. Есть такое понятие, я прошу понять меня правильно, игра. Вот что такое игра? Игра есть игра развлечения, а есть игра дочки-матери. Когда девочки или мальчики играют в дочки-матери, они же понимают, что это игра, да? Что это значит? Они просто настраиваются на то, что они дочки, они настраиваются на то, что они матери, что вот это кукла, что вот еще что-то. Это серьезная игра. И вот богослужение – это такая игра, страшная вещь, говорю, самому страшно, в которой Бог играет с человеком. Он сказал, чтобы ты помолился, давай вот приходи туда-то. Вот почему там с древности? Бог еще в раю посадил дерево жизни. И что, ему сложно было бессмертие и единение с собой просто распылить в раю в виде дисперсной смеси какой-нибудь, чтобы человек ходил и вдыхал бессмертие? Нет, он сказал, вот есть древо жизни, ты приходи к нему, ты вот с него вкушай. А вот древо познания добра и зла, вот с него ты не вкушай уже. Даже в райском состоянии Бог человека поставил в определенные символические и реальные действия. И опять-таки подчеркиваю, в некотором смысле это игра с большой буквы, потому что это все условность. Но при этом точно так же, как с игрой в дочке-матери, девочка реально переживает свое будущее материнство, так же и мы причащаемся Богу, кушаем тело и кровь Христову. Это не магия, но это реальное причащение. То же самое происходит в большей или меньшей степени, по сути дела, во всех ритуально-символических и таинственных действиях, которые осуществляются в церкви.
Вы вспомнили сегодня о первомученике Стефане. Так вот, он в этой своей знаменитой речи перед Синедрионом сказал о том, что Бог не в рукотворенных храмах живет. Повторив, в общем-то, слова Христа, которые наш Спаситель сказал самарянке, что Богу нужно молиться не в Иерусалиме и не на горе, а в Духе истине, потому что Бог есть Дух. Разве здесь нет указания на то, что Христос отменяет ветхозаветное отношение к сакральному и профанному?
Сложная эта тема, хотя, если вот вспомнить слова Христа, которые он сказал самарянке, он не сказал, что я отменяю поклонение там или здесь, он сказал, что придет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу Духом и истиной, потому что Бог есть Дух, и то, что это безусловно так, сомнению не подлежит, поскольку это слова самого Христа. То разделение мира на священное и мирское, которое, безусловно, свойственно языческому миру, оно христианством отменяется. Точно так же, как понятия чистого и нечистого и многие другие понятия, они христианством отменяются. Но точно так же, как в отношении Бога, который есть всеблагое и бесстрастное существо, мы применяем наши слова для адекватного и правильного восприятия. Бог гневается, Бог милосерд, и другие эпитеты, применяемые к нему, как бы уподобляющие его нашим человеческим чувствам, ни в коем случае не отменяя его собственного бесстрастия и вседовольности. Точно так же и здесь. Безусловно, отец Алексей Мечов, например, говорил, что молиться надо уметь и на балу. Но, знаете, я тут смотрел на днях молебен из главного храма вооруженных сил. Я так сел в кресле, а там как раз президент вместе с патриархом объявили минуту молчания. А я сижу в кресле, и я как ужаленный подскочил, и эти 15 секунд, которые продолжалось, не настоящая минута молчания, когда отбивал этот метроном, я понял, что я не могу сидеть в этот момент, я должен встать. Хотя что мне мешает относиться с благоговением к подвигу наших предков, отдавших свои жизни в Великой войне, что мне мешает это делать сидя? Могу ли я действительно читать вечерние молитвы, сидя в туалете? Или я должен это разделить? Вот, к сожалению, это цель, которую перед нами Господь ставит, да, уметь молиться на балу, да, поклоняться Богу только духом и истиной. Точно так же, как и слова апостола Павла о том, что для Бога нет эллины, иудея, нет мужеского пола и женского. Вот. Если мы начинаем буквально сейчас это применять впрямую и говорить, что да я не мужчина и не женщина, а кто я? Ничего у нас не получится. Вот, не получится. Если я забуду, что я русский, а мой сосед еврей забудет, что он еврей, а эллин решит, что он не эллин, у него ничего не получится. Он должен это свое эллинство, еврейство или русскость, мужественность или женственность в результате всей своей жизни, а это целожизненная задача, таким образом с Божьей помощью и Божьим воздействием преобразить, что действительно это станет неким дополнительным уже фактором в его жизни. Знаете, у меня один из моих таких интересных опытов, я уже не один раз о нем рассказывал в разных аудиториях, я помню, еще будучи совсем молодым человеком, не будучи священником, где-то в начале 90-х мы разговаривали с одним послушником Данилова монастыря. Он тогда сказал, что он размышляет над заповедью Христовой о том, что кто не возненавидит отца или мать, тот не может быть моим учеником. Он говорит, все говорят, какая сложная заповедь, что в ней сложного, я и так их ненавижу. Понятно, что речь идет не о просто природной ненависти к родителям, так и здесь. Для того, чтобы научиться любить Бога, обычному человеку необходимо знать любовь родителей, любовь друзей, понимать, что стоит за словами «любовь», «дружба», «преданность» и так далее. Мы не можем перескочить телесный и душевный уровень и сразу оказаться на уровне духовном. Это не проходит, это будет выглядеть именно так, как вот в случае с этим послушником, который и так ненавидел отца с матерью, поскольку был брошен ими и воспитывался в детском доме. И самое страшное, что тогда, придя в тот Данилов монастырь, он ощущал себя там, что он там тоже никому не нужен, потому что все такие духовные, вот, и все так как-то к Богу, а он так и не нашел простого человеческого сочувствия. К счастью, впоследствии он как-то вырулил, потому что это тяжелейшая ситуация для человека, который не чувствует, не может дарить, не может принимать людскую, человеческую, земную любовь. Но точно так же и для нас, для того, чтобы молиться духом, мы должны привести наше тело в соответствующее положение. Желательно встать перед иконой. Да, можно молиться без иконы. Конечно, можно. Икона для молитвы не обязательна. И я знаю людей, которым иконы не помогают молиться. Вот, потому что их ум и сердце возносятся к Богу напрямую. Вот. А мне, например, так же, как и многим другим людям, это очень важно встать перед иконой. Я отчетливо понимаю, что доски и краска здесь вообще совсем ни при чем. Да, и во мне нет ни капли такого магического отношения к иконам, например. Но мне икона помогает, так же, как горящая лампада. Можно много слов сказать, да, это символ горения моей души. Да мне не важно, какой это символ. Я вообще, мы сегодня говорим о символизме, но мне этот символизм, его описание, вот как, знаете, есть такая традиция символического толкования литургии, что малый вход символизирует выход Христа на проповедь. Мне всегда это было глубоко чуждо. Я вот это не понимал. Малый вход – это просто вот священники, они с Евангелием, они вынесли нам Евангелие. Вот. Потом, позже я узнал, что да, вообще-то на самом деле это издревле действительно был просто вход в храм там, с Евангелием. И мне вот этот прямой символизм, вот оно Евангелие, вот Слово Божие в нем содержится. Вот сейчас его будут читать. Вот. И поэтому оно такое красивое. Поэтому Евангелие должно быть большое, тяжелое, украшенное. И у диакона должен быть мощный голос. И для меня это важно. Хотя перебор меня тоже начинает раздражать, когда слишком много всего этого. Но мне это нужно. Кому-то не нужно, и слава Богу, но это помогает. Этот уровень телесно-душевный важен.
А как вы думаете, существуют намоленные иконы?
Конечно. Не потому, что вот они намоленные, не потому, что вот люди перед ними много молились. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Но почему-то. Я не знаю, почему. Я думаю, вряд ли кто-нибудь ответит на этот вопрос, вот если докапываться до самого донышка, хотя на поверхности лежащие ответы есть. Почему-то Бог некоторые места, некоторые иконы, некоторые святыни делает особым источником своего присутствия. Почему это происходит и почему именно этим, мы не знаем. Может быть, Бог, видя особую приверженность людей к молитве именно перед этой иконой, отвечает им и говорит, да, хорошо. Вы так здорово молитесь, и вы так верите, что именно через икону Матери Божией Всецарицы и именно тот список, который находится в Новоспасском монастыре, вы с такой верой и надеждой прибегаете, ожидая исцеления от онкологических заболеваний, что я отвечу вам, пускай, да, я сделаю так, что действительно люди, приходящие в Новоспасский монастырь, получат исцеление от, перед иконой Матери Божией Всецарицы. Но я, конечно, вот так выстраивая за Бога и его размышления, нарушаю все правила приличия по отношению к нему. Не знаю, но вот почему-то да, действительно, Бог определенные места, иконы, храмы, просто, значит, вот места особого присутствия. Мы об этом знаем из Священного Писания, например, когда после своего знаменитого сна Иаков поставил жертвенник Бога на том месте, где Бог ему явился. Почему там? Не знаю.
Ну, потому что там ему Бог явился.
Да, ему Бог явился, поэтому, а почему там?
Так ему было угодно.
Так ему было угодно. Вот совершенно справедливо. Богу было угодно, чтобы он свое действие, свое явление совершал вот тут. Почему, не знаю.
Господня земля и исполнение я. Ведь мы читаем Тропарь Святому Духу, где говорится «везде сый и вся исполняясь». Ведь на всяком месте владычество его благослови душе моей Господа. Вы ведь верно очень сказали, что отношение к этому миру, как поделенному на священное и несвященное, это прерогатива язычников. Я полагаю, что вся земля свята, потому что это подножие ног его.
Да, конечно, это важно, об этом очень хорошо, о таком восприятии, вообще это базовое религиозное чувство, находящееся в основании практически всех, как простейших, так и сложных религий, деление на священное и мирское. У одного из лучших религоведов 20 века, Мирчилиада, есть даже книга, которая так называется «Священное и мирское», эта книжка, безусловно, может быть рекомендована к прочтению, в ней очень хорошо видно, что в том или ином представлении языческое, а что все-таки не языческое.
Но мы все-таки должны избавляться от такого внутреннего нашего устройства, когда мы хотим поделить этот мир на священное и мирское.
Это последовательный, я бы даже так сказал, педагогический процесс, поскольку мы уже говорили об этом, что человек постепенно восходит от своей плотскости, от своей телесности, от которой он так до конца уйти на самом деле и не может, восходит к духовному. Точно так же и для очень и очень многих людей их религиозные чувства базируются на вот этом противопоставлении священного и мирского. Простая вода, святая вода – это вот тряпочка от тапочка святителя Спиридона, а это такая же точная, но купленная в магазине – это просто тряпочка. Действительно, Бог освящает весь мир. И об этом в Евангелии прямо говорится, что Бог, любящий Отец, который посылает дождь на праведников и на грешников без разделения, но если мы не вкладываем прямого магизма и не обожествляем тот или иной предмет, то вот само по себе условное разделение на священное и мирское людям базово помогает вообще ощущать присутствие Божие в этом мире. По-другому у них просто не получается. И если это отнять, они не взойдут на духовную высоту, а становятся в растерянности и скажут, ну и как мне, как сказал тот самый еретик из древнего Патерика, отняли вы у меня Бога моего, и ничего у меня не осталось. Поэтому прежде чем чего-то отнять, надо понять, а готов ли человек к следующему шагу. Если он не готов, то тогда надо, по крайней мере, его успокоить, ограничить, объяснить, что вот это уже излишество, что это магизм, что вот это совершенно недопустимо, а вот это надо перетолковать и твое восприятие чуть-чуть переосмыслить. Вот. То есть это последовательный, как я уже сказал, педагогический процесс, который не может быть решен весь мир насилием и разрушим до основания.
А если человек готов?
Если человек готов, то он так или иначе сам эти шаги постепенно и совершает. И слава Богу, мы живем в мире, где, вы знаете, вот этот классический известный нам всем раскол протестантский, который произошел в Западной церкви, он как раз был связан во многом. Там много причин, я сейчас не могу, я даже сам себе усмехаюсь, когда сейчас одним махом я одной фразой, значит, назову его причины, конечно, это наивно, но в его основании, в частности, один из базовых вопросов был как раз этот, что как церковное вероучение, не подлежащее никакому сомнению, подчеркиваю, еще по времени он как раз попал на серьезное увлечение вообще всего западного мира, вот, в частности, симпатической магии, вот такое магическое отношение, именно доктринально фактически магическое отношение к святыне, оно, в частности, и послужило тому, что часть христиан, оно просто сказало, нет, это точно мы уже вот так не можем, это вообще уже никакого отношения к христианству не имеет, и вообще мы, так сказать, мы просто пойдем отсюда и будем как-то по-другому. Вот. При этом выплеснув ребенка вместе с водой и построив заново уже свою собственную обрядовость, гораздо более простую, конечно, свой собственный символизм, без которого, как я уже сказал, человек в принципе не может.
А что такое святыня и как мы должны к ней правильно относиться?
Святыня – это тот или иной предмет, который для нас... Что такое символ? Да? Символ – это палочка, да, которую, значит, мы, разломав на два кусочка, условно говоря. Я помню, я впервые осмыслил, что такое символ, когда в детстве прочитал книжку «Дочь Монтесумы». Там главный герой со своей невестой, они распилили обручальное кольцо. Вдоль у них получилось два кольца. Каждый из них одел свою половинку на руку, а он уезжал в эту самую Америку и сказал, что я обязательно вернусь, и мы эти колечки приложим и поймем, что мы все равно едины. Вот это такой символ. Смотрите, какой чудесный символ, который показывает нашу связность. Не просто два кольца из одного набора, а, кстати, именно поэтому обручальные кольца в наше время, хотя нет такой церковной традиции, их делают одинаковыми, да, это должен быть именно такой набор. Хотя исходно, еще раз подчеркиваю, нигде в православных богослужебных книгах не говорится о том, что это должны быть похожие кольца. Но люди это делают для того, чтобы ощутить вот эту свою связанность, что кольца связывают. Давайте мы сейчас накачаем туда магизма, да, и мы поймем, что можно любой бред туда привнести.
Но ведь реально они не связывают. Вот смотрите, у меня обручальное кольцо. Если я его сниму, я не перестану быть мужем моей жены.
Оно помогает. Ну, как помогает? Напоминает. Вы ощущаете себя. Это своего рода исповедание, о котором мы говорили, да? То есть, я, нося обручальное кольцо, исповедую себя женатым человеком. Просто перед самим собой, перед Богом, перед людьми. Я себя по-другому воспринимаю. Знаете, вот я... Мы по-разному себя ощущаем. Если я в коротких штанишках сижу на пляже, я себя переживаю совсем по-другому, чем я в полном богослужебном облачении предстаю перед престолом. Именно поэтому многие священнослужители или монашествующие вообще никогда не снимают с себя священного облачения. Я, например, именно по этой причине стараюсь не портить край бороды своей, потому что усы, лапы и хвост – вот они мои документы. Эта борода мне важна, а не то, что она действительно мне важна. Хотя меня спрашивают, а вы что, очень серьезно относитесь к своей бороде, или у вас фишка такая? Да, конечно, фишка. Вот. Конечно, всего лишь фишка, но это фишка с обратным воздействием на меня. Я по-другому себя ощущаю. Не случайно говорят, что когда человек пересматривает свою систему координат внутреннюю, он обязательно меняет прическу, гардероб, имидж и все остальное. Потому что эта внутренняя перестройка, она обязательно вызывает перестройку внешнюю. Мы едины в своем имидже, в своем теле, в своей душе, в своем духе. Оно воздействует друг на друга. То же самое со священным. Если для меня это кольцо связано с моей женой, оно будет, я прям говорю, вроде бы мы говорим про магизм, а я прям такие магические слова говорю, что оно будет меня держать. Оно будет мне напоминать. Поэтому, знаете, говорят, ты либо там это самое, трусы надень, да, либо крестик сними. Это важно. Внешние знаки, которые мы носим на себе. То же самое там татуировки часто говорят. Ну, это же ерунда, это просто красивая картинка. Ничего подобного. Не просто красивая картинка. Она, безусловно, имеет воздействие на самого человека, который ее носит. Но не магическое. А вот это самое, он, понимая, что он с этой... Почему люди так... знаете, помните чудесные фильмы? Сегодня разные примеры приводят. Который называем «Мы из будущего», один из первых фильмов таких в период возрождения патриотизма, там еще очень смешные танки, современные люди, привыкшие уже уделять внимание молодые всякому железу и танчикам, они посмеются над этими картонными танками из этого фильма, но потрясающая, самая сильная сцена, когда, как же звали этого героя, Череп, попав обратно сюда в настоящее, начинает тут же мгновенно раковиной, которая ему попадается под руку в этом пруду, начинает сдирать с себя фашистскую свастику, которая была набита у него на плече. Он понимает, что они неверующие люди, там вообще про Бога слова нет, но он понимает, что он ни секунды больше не может носить на своем теле фашистскую свастику, которую до этого еще вот буквально там, два дня назад он похвалялся, что вот он такой нацбол. Поэтому это влияет на нас. Не магическим образом, но мы так устроены, что влияет.
Видимо, люди все очень разные. Наверное, на каждого это влияет по-разному. Есть те, кто никогда не снимет с себя нательный крест. Допустим, в больнице, если его попросят. Есть те, которые совершенно спокойно его снимут и поймут, что они не перестанут быть христианами, сняв с себя нательный крест. Как об этом очень хорошо говорил протоиерей Дмитрий Смирнов. А что, апостолы носили нательные крестики? Мне иногда приходится снимать кольцо, когда я работаю в огороде, чтобы не повредить его, не поцарапать. Бывает так, что я несколько дней, находясь на даче, его не ношу, но я ни разу не забываю о своей жене и не забываю, что я ее муж, хотя кольца на мне нет.
Ну, очень важные слова вы, на самом деле, сказали, что люди разные. И это действительно так. Об этом апостол Павел очень хорошо говорит в своем знаменитейшем тексте про идоложертвенное. Он говорит, идол в мире есть ничто, но не у всех такое знание. И если, там дальше страшные слова для подавляющего большинства православных людей, звучит, что если немощный брат увидит меня сидящим в капище, то есть апостол Павел считал для себя возможным вкушать идоложертвенное мясо и сидеть в капище. И это не было для него, в языческом капище, это не было для него отречением от Христа. Но он говорит, что я вижу, если увидит меня немощный брат, который, совесть которого признает идолов, и из-за меня погибнет немощный брат, дальше он говорит те слова, которые совершенно странным образом почему-то читаются перед началом Великого Поста в мясопустную неделю, что не буду есть мясо вовек, вот, чтобы не соблазнять брата моего. Хотя тут совершенно другая ситуация, не поэтому мы не едим мясо Великим Постом, или начиная уже с сырной недели, но это важно. И если ты с совестью, которая считает, что если ты снимешь крест, то ты отречешься от Христа, его снимешь, то ты реально отречешься от Христа. А если твоя совесть никак это не подразумевает, и ты вполне осознаешь себя христианином, и для тебя нет отречения в том, что ты его снимаешь, снимай на здоровье. Я это видел многократно. В моей семье была подобная история, когда мы с моей супругой в первые роды, это был 92-й год, приехали в роддом, и ее там заставили снять крестик, и я уже сдал ее, и ждал просто, когда мне вещи вынесут, и я смотрю, выходит заплаканная жена и говорит, пошли отсюда, меня заставляют снять крест, а я лучше под забором рожу, чем сниму с себя крест, и я понимаю, что это такое, когда для нее действительно снятие креста с себя, даже в ситуации, и врачи говорят, да ты что, это не важно, ты не перестанешь быть христианкой, то есть они такие слова говорят, он говорит, я не могу, для меня снять крест равносильно тому, что отречься от Христа, и слава Богу, мы ушли.
Это случайно не то, что апостол Павел называл немощью?
Да, конечно, конечно, это немощь. Но мы все немощные люди. Признать себя немощным, в этом нет греха. Больше того, если самое страшное происходит с людьми, вот представьте себе сейчас, у нас такой серьезный, глубокий разговор. Некоторые наши радиослушатели решат, что, ну, они, наверное, уже тоже не такие немощные. Они, наверное, могут вообще ходить без креста. Очень легко это проверить, между прочим. Знаете, у меня с одной моей знакомой, уже не молодой женщиной, была история, второй раз сегодня вспоминаю пляж. Давно тоже было дело, по-моему, в 90-е годы даже. И я еще был такой ревностный совсем христианин, не то, что сейчас остывшие. И сидим мы на берегу, и вот она рядом со мной сидит и снимает крестик и идет купаться. Вот у нее совесть, ее совесть по апостолу Павлу в хорошем смысле считала, что в этом нет ничего страшного. А я ей говорю, а зачем вы крестик-то снимаете? Она мне говорит, а вдруг с ним что-нибудь случится? Сорвется, утонет, вот прям как вы в огороде с обручальным кольцом. А я ей говорю, а вдруг с вами что-нибудь случится? Без креста-то. И она так сразу, хвать крестик! И на себя обратно. Вот это такая проверка. Ты действительно уверен, что Бог с тобой настолько, что в кресте ты или без креста ничего с тобой не случится и нет никакой разницы? Если твоя совесть и твоя религиозная вера столь глубока и нематериальна, что вполне осознает себя постоянно пребывающей с Богом и без креста, спокойно можете снимать крестик, действительно ничего с вами не случится. А если вы хватаетесь за крест от того, что рядом сидящий молодой человек говорит, а вдруг с вами что-нибудь случится, значит, ваша совесть немощна пока что, и носите крест, не снимая.
Очень хорошо, отец Максим, вы сказали четко, кратко и ясно. К сожалению, наше время ограничено, а я еще хотел вернуться к началу нашего разговора, к тем страхам, которые испытывают наши православные радиослушатели, в том числе, наверное, и неправославные тоже. И поговорить с вами о вышках 5G. Что такое 5G, чем оно опасно для человека, и вообще опасен ли Wi-Fi, опасен ли телефон сотовый, опасна ли микроволновая печь. Я, например, категорически не ем еду, разогретую в микроволновой печи. Вот такая у меня фобия, наверное. Или все-таки я прав?
Ну, вы знаете, любая термическая обработка еды, продуктов, безусловно, приводит к изменению их физического строения. Надо сказать, что приверженцы такого эволюционного развития человека даже утверждают, что именно термическая обработка еды позволила людям стать людьми, поскольку резко повысила усвоение продуктов, которые они ели, поскольку действительно обработанное в огне мясо или овощи, или еще что-то, оно гораздо лучше усваивается.
Понятно, в огне, в кастрюле жарить, варить – это все ясно, но сама технология вызывает у меня какое-то отторжение. Берется еда хорошая, и кладется в какую-то коробку, и там нет ни огня, ни воды бурлящей, и с помощью какого-то излучения эта пища нагревается. Мне кажется, что это нарушает порядок этого мира, и так не должно быть, еда портится.
Вы знаете, я даже вот представил себе, как некоторые консерваторы, глядя, как какой-нибудь древний человек достает обгорелый кусок мяса или там нагревает бурдюк с водой, в котором впоследствии эту какую-нибудь там батат тоже обрабатывает. Он говорит, какой кошмар, что ты делаешь? Это богами данная нам или богом данная нам еда, ты ее портишь. Как, помните, Горлум в «Властелине колец»? Портить хорошую свежую рыбку. Вы знаете, что такое там огонь, например? Что такое бурлящая вода? Мы действительно обладаем определенными органами чувств. Например, наше зрение видит электромагнитное излучение в определенном диапазоне. От красного до фиолетового. Каждый из нас слышал про ультрафиолет. Больше того, мы, или, например, про инфракрасное излучение. Если ультрафиолет мы видеть не можем, то инфракрасное излучение мы, например, ощущаем как тепло. Вот то тепло, которое исходит, например, от батареи, от костра, от нагретого чайника, это тоже излучение. Для нефизика или там, человека, давно учившегося в школе, это может быть странно, это же просто тепло. Нет, это точно такое же излучение, которое мы, например, видим в виде друг друга, просто длина волны несколько больше. Вот эта волна колебательная, электромагнитная, которую, собственно, мы воспринимаем как свет, она длиннее. Помните из учебника какого-нибудь там, не знаю, физика, синусоиду, вот это вот колебатель или маятник, его частота колебаний, он может долго, большой колокол качается и дает низкий звук, если мы сейчас уже не про электромагнитное, а про звуковые волны говорим. То же самое и здесь. СВЧ – это сверхвысокие частоты. Это то же самое электромагнитное излучение, просто с другой частотой. В этом смысле оно ничем не отличается от тепла, на котором вот мы, например, вы пользуетесь, раз вы сказали, что вы не пользуетесь микроволновкой, пользуетесь ли вы электрической печью, электрической плитой. Там тоже нет огня. Там есть блин железный, на который вы ставите сковородку, и почему-то, значит, оладушек, который вы вылили на сковородку, начинает шипеть, и потом он тоже готовится. Хотя вы не видите никакого огня. Там все четко построено на инфракрасном излучении, при этом переходящем и в реальную красную область. Мы, например, видим нагревающийся блин, в какой-то момент становится темно-красным. То есть, хотя основное излучение происходит в инфракрасной области. В микроволновой печи это происходит на сверхвысоких частотах.
Но ведь длина волны тоже может быть разной. Я слышал, что солнечное естественное освещение благотворно действует на человеческий глаз, а волна, которая дает электрическое излучение, разрушает глаз. Или это тоже не так?
Ну, безусловно, мы, люди, будучи созданы таким образом, что для нас наиболее естественным, правильным и приятным является жизнь в, при там, 20 градусах плюс-минус пару градусов. Это удивительно, в каком узком диапазоне температур, например, мы можем жить. Да, дальше нам уже требуются всякие средства защиты в виде шубы, валенок и всего остального. Безусловно, видимый диапазон для нас наиболее приятен и комфортен. Например, если мы используем так называемые, помните, с советских времен лампы дневного света, вот, или вот эти все нынешние энергосберегающие лампочки. Да, там эта лампочка, по сути дела, я помню, как мы в детстве изучали стробоскопический эффект, взяв длинную палку и быстро начиная ей размахивать перед лицом, мы видели, как эта палка начинает вместо непрерывного движения описывать как бы дискретный тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, перемещаясь перед глазом. Это действительно так, она включается-выключается с частотой, которая обычному глазу нашему не заметно. Мы смотрим, например, кино, и там мы тоже понимаем, что там не непрерывное движение. Все мы знаем, как мультики рисуют, да, или как кино. 25 кадров, 24, может быть, больше, меньше, более комфортное, менее комфортное. В этом отношении, да, другие диапазоны излучения, например, уже тот же самый ультрафиолет всего лишь. Даже ультрафиолетовый диапазон, он достаточно четко врачами делится на полезный и вредный. При полезном диапазоне мы можем загорать, с помощью него вырабатывается витамин D, если мы не будем находиться достаточное время под ультрафиолетовым излучением, у нас начнется всевозможные тоже заболевания, он тоже нам нужен. Вот. А есть вредный диапазон того же ультрафиолета. Поэтому здесь, конечно, голову в микроволновку сувать не надо. Вот. Но ее и в костер сувать не надо. Понимаете, поэтому на расстоянии уже там полуметра, а уж метра 100%, вспомним, да, по закону всемирного тяготения, да и по закону Кулона, интенсивность излучения падает обратно пропорционально квадрату расстояния. То есть, если вы находитесь в два раза дальше, той интенсивности излучения в 4 раза. Если вы находитесь в 10 раз дальше, то уже в 100 раз, да, в квадрат возводим. Вот, и поэтому очень быстро падает интенсивность излучения. Поэтому отодвиньтесь от микроволновки на полметра, и вам уже ничего не грозит. А что касается еды, которая там находится, да какая разница, с помощью какой частоты излучения она была нагрета?
Если рядом с микроволновкой что-то грозит мне, то, наверное, что-то грозит еде, которая прямо внутри.
Ну, в общем, ей грозит нагревание. Точно так же, как и вашей голове грозит нагревание. Не надо греть голову. Именно для этого мы ее и относим от микроволновки. Но еще раз подчеркиваю, если вы в костер полезете голыми руками, но это совершенно не мешает вам готовить пищу на огне. Да, действительно, если вы засунете руку в огонь, она будет жариться и для еды будет пригодна, но есть уже будете не вы. А кто-то другой, если захочет ее съесть, мимо проходящий, если вы каннибал, например, там находитесь в племени каннибал, но она точно перестанет быть живой. Поэтому, а для еды, ну да, ничего тут с ней сверхъестественного не происходит. Да, там действительно разрушаются определенные там структуры, но для нашего пищеварения это благотворно. И если вы поставите любой физический, химический или прочий опыт, то вы не увидите разницы, принципиальной разницы в еде, приготовленной на обычном огне или в еде, приготовленной в микроволновке. Больше того, когда вы готовите на сковородке, вы используете масло. Это вредно. Жареное масло – это канцероген, который приводит к росту онкологических заболеваний. Если вы варите еду, соответственно, значительная часть полезных веществ вываривается в бульон, и не факт, что вы будете пить этот бульон. Вот. Кроме того, там тоже происходит определенное преобразование. Надо, между прочим, обратиться с предложением к рекламе какой-нибудь фирме микроволновок с тем, чтобы, значит, деньги уже на этом делать. Когда вы готовите пищу в микроволновке, все полезные вещества остаются здесь. Это даже полезнее, чем в духовке. Кстати, в духовке, вот, смотрите, духовка, прекрасная вещь, современная духовка электрической обычной печки, оно ведь тоже, вы ничего не видите, огня не видно, есть нагревательный элемент сверху и нагревательный элемент снизу, вы засунули ее туда, просто держать надо долго. Теперь, что касается телефона, конечно, любое излучение потенциально опасное. Точно так же, как вообще любое воздействие. Вот долго находиться на солнце тоже вредно. Это понятно даже в комфортном диапазоне излучений. При этом современная техника и человечество выработало такие понятия, как предельно допустимые нормы, предельно допустимые концентрации, предельно допустимые интенсивности и так далее. Предельно допустимые дозы, если речь идет про радиацию. Например, вы делаете МРТ, КТ, рентгеновский снимок, вы получаете определенную дозу жесткого ионизирующего излучения. Вот. Но, еще раз подчеркиваю, есть определенные нормы, которые не должны быть превышены, которые считаются вредными для здоровья. Больше того, существует давнишняя дискуссия. Я, как специалист по радиационной безопасности, являлся ее свидетелем. А есть ли какой-то порог, с которого мы можем диагностировать, что это воздействие радиации, я сейчас про радиацию, не про телефоны, можно считать вредным? И были сторонники как беспорогового воздействия радиации, что нет, любая радиация вредна. Так, я, например, отношусь к сторонникам того, что все-таки есть определенный порог, ниже которого мы можем сказать, что радиационное воздействие не приносит вреда здоровью. То же самое и здесь. Мы пьем воду, в которой растворены там соли тяжелых металлов. Мы дышим воздухом, в котором находятся всевозможные вредные вещества, которые излучают, в смысле, испускают мимо проезжающие машины, фабрики, заводы и все остальное. При этом, как правило, мы вообще об этом не заморачиваемся. Я просто помню, когда произошла Чернобыльская авария, как раз я учился на одном из последних курсов Московского инженерного физического института, и мы еще тогда размышляли над тем, что люди, например, боятся двукратного превышения дозы предельно допустимой, там не 20 уже, а 40 там, микрорентген, например, при этом совершенно не боятся, когда концентрация тяжелых металлов здесь же, тут же рядом, в 20 раз превышена. То есть то, к чему мы привыкли, мы начинаем воспринимать спокойно, хотя это вредно. Никто не боится, вы же не меряете каждый. Или помните, был бум, те люди старшего поколения помнят, антинитратный бум, когда каждый уже на рынок никто или в магазин не ходил, чтобы не воткнуть эту иголку в яблоко и не замерить количество нитратов. Потом все успокоились, решив, что ну да, государство, наверное, разберется, есть санэпидемстанция, которая, в принципе, не выпускает на рынки и в магазины продукты с повышенным содержанием нитратов. Так же и здесь. Есть предельно допустимые интенсивности излучения, которые считаются вредными для здоровья или не считаются. У меня нет никаких сомнений, что здесь государство, все эти Роспотребнадзоры и все прочее займет не такую же позицию, которую она всегда занимала по отношению к любым вредным воздействиям на человека. Вы, проходя по улице или там выйдя за город, видите линии электропередач. Это вредно. Просто находиться рядом со столбом с проводами вредно. А насколько вредно? А сколько времени находиться вредно? И поэтому существуют совершенно четкие нормативы, что, например, если у вас обычные 220 вольт, то вот такие нормы, что под ними можно жить или нельзя, или метр. Вот есть определенные нормы, на каком расстоянии от обычных проводов можно строить жилье, чтобы жить постоянно. А вот, например, если мы видим ЛЭП 500 или ЛЭП там 1500, там уже напряжение 1500 вольт, там вред больший, и поэтому рядом с ЛЭП строить жилье можно на расстоянии не ближе, там, допустим, 100 метров. Здесь будет то же самое. Никто не позволит эту вышку ставить на таком расстоянии и сейчас не позволяет таким образом размещать, чтобы это приносило существенный вред для здоровья, который может быть диагностирован современными средствами медицины.
Большое спасибо, отец Максим. Вы вселили в меня и, надеюсь, в наших слушателей оптимизм. Будем доверять нашим властимущим и надеяться, что они не допустят вреда для нас. А вообще сотовая связь сама по себе вредна?
Как и любая технология, она, безусловно, имеет побочные эффекты. Другой вопрос, что человек те или иные издержки считает приемлемыми. Вот я сейчас какой-нибудь страшный пример приведу. Мы все вместе с вами согласились, что необходимо использовать автомобили. Вот 200 лет назад не было еще ни одного автомобиля, а сейчас, выйдя на улицу, вы увидите их сотни, тысячи и даже миллионы автомобилей, которые ездят по нашим дорогам. Наша с вами цивилизация, в том числе и мы с вами, православные люди, решили, что это необходимая нам технология. Под колесами автомобилей ежегодно только в России погибают десятки тысяч человек. Конкретно в прошлом году, по-моему, 39 тысяч погибло под колесами автомобилей. Но мы считаем, что эти издержки для нас только погибло. Что эти, а сколько осталось калеками и прочее, что эти издержки для этой технологии нормальны. Это ужасно, конечно, каждый раз, когда мы под словом «издержки» имеем в виду человеческие жизни, но только так, собственно, и рассуждают люди, принимающие решения. Насколько оправданы. Вот мы с вами, вот вы, я конкретно, наши радиослушатели, решили, что 39 тысяч человек, погибших в прошлом году под колесами автомобилей, это нормальная плата за то, что мы все вместе с вами пользуемся автомобилями. То же самое, подчеркиваю, касается любой технологии, абсолютно любой. Пустив в свои дома электричество, мы решили, что это нормально, что то короткие замыкания, даже при всем том, что у нас есть УЗО, автоматы и прочее, все-таки приводят к пожарам. В прошлом месяце в квартире моей дочери произошел пожар от короткого замыкания в то время, когда они были на даче. Но мы не возроптали на Бога и решили, да, что, к сожалению, это плата за то, что они решили оставить холодильник включенным, даже уехав на дачу. И, соответственно, еще раз говорю, произошел полноценный пожар. Мы считаем, что да, эта издержка оправдана. Вот, и мы не перестанем от этого пользоваться электроприборами. То же самое и здесь. Безусловно, определенный вред, любая технология, также и технологии мобильной связи, интернет, это. Причем вред не только физический. Мы видим, как, например, увлеченность интернетом приводит к гуманитарному вреду, когда люди засаживаются в эти социальные сети, когда разрушаются семьи, когда они не видят больше ничего, увлечение пагубным, игромания, порнографии, чего там только нет. Но мы все вместе, в том числе православные люди, решили, что это оправданные издержки. То же самое, я убежден, произойдет и здесь. И как конкретные люди, так и мы, люди в целом, в конце концов придем к такому балансу, когда при максимальной пользе, помните это знаменитое цена-качество, вот, когда при максимальной пользе, которую дает эта технология, максимальных преимуществах, которые эта технология дает, мы минимизируем издержки.
К сожалению, наше время истекло. Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофона был редактор Илья Сергеев. Я благодарю отца Максима и жду его еще не один раз в нашу студию.
Храни нас всех, Господь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.